Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 457-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к первой книге Паралипоменона. И в прошлый раз мы читали родословную, читали большую генеалогию. Мы сейчас вернемся еще к этой генеалогии, которая занимает, собственно, первые 8 или даже 9 глав книги Паралипоменон. Раньше мы читали с вами историю с точки зрения человека. Именно такому изложению были посвящены 1, 2, 3 и 4 книги царств. Теперь перед нами история с точки зрения Бога. И вот мы с вами увидим некоторые перемены, мы с вами увидим некоторые новые оценки и акценты. Мы увидим, как Бог смотрит на ту историю, которая перед нами разворачивается. Некоторые вещи акцентированы, подчеркнуты, а что-то не упомянуто. Ну, например, когда мы с вами будем читать про Саула, вы помните, сколько глав было в первой книге царств про Саула? А в книге Паралипоменон про его жизнь и служение только одна глава. Больше он не удостоился. Когда мы с вами будем читать про Давида, мы увидим, что у Давида был грех, один грех, который упомянут в книге Паралипоменон. Этот грех не грех с Версавией. Это грех в том, что он решил устроить перепись. Я думаю, нас это еще удивит. Мы до этого дойдем, поговорим, почему. Но вот, как я уже сказал, первая книга Паралипоменон начинается с генеалогии, с родословной. От Адама до детей Израиля в тот момент, когда их увели в плен. И вот, собственно говоря, результат, итог этой генеалогии, этой родословной, мы находим в 9 главе, 1 стих. «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон». На самом деле это поразительный стих, это невероятное заявление, это настоящее откровение. Дело в том, что в храме, в Иерусалимском храме, можно было посмотреть родословие этих людей, этих народов. Родословие каждого из колен. Бог дал им эти сведения, чтобы они знали, откуда каждый из них происходит. После того, как Израиль был уведен в Ассирию, началось ассирийское пленение, а Иудею увели в Вавилон, вавилонское пленение. Проходит время, а иудеи возвращаются из плена, восстановление храма, и эти родословия сохранились. Мы об этом знаем, потому что потом в книге Эздры и в книге Неемии мы будем читать дальнейшие родословия. То есть они как бы дописывали, они продолжали эту историю. Интересно, что и во времена Иисуса Христа, скорее всего, были эти списки. То есть можно было прийти в храм, и там такая, ну, современным языком говоря, книга учета. Во времена Матфея и Луки, каждый из которых описывает родословную Иисуса Христа, Матфея 1 глава, Луки 3 глава. Так вот, и в их времена можно было пойти и проверить эти родословия. Интересно, что против христиан выдвигали множество разных аргументов. Но в первые века христианства никто, в том числе и со стороны иудеев, не высказывал сомнений по поводу родословной Иисуса Христа, приводимой в Евангелиях. Да, в 70-м году, после разрушения храма, эти родословия были уничтожены. Но вначале, в это первое и самое напряженное время, все ведь можно было проверить. И если бы были нестыковки, по этому поводу обязательно кто-то сказал бы что-нибудь. Никто ничего не сказал. Почему так важно было сохранить родословие. Потому что Богу было очень важно показать семью Иисуса Христа. Мы с вами имеем как бы две родословные. Первая родословная – это родословная по Адаму. Но в семье Адама, через семью Адама, мы получаем грех. Отношения наши с Богом утрачены. И всякая попытка восстановить эти отношения самостоятельно превращается в фарс, превращается в что-то вроде карикатуры. Мы начинаем соревноваться, у кого родословное красивее. Однако, как в прошлый раз мы уже сказали, в родословных мы все на самом деле равны. Мы в равной степени грешники. В Адаме таким образом нам не светит ровно ничего хорошего. Но у нас есть надежда во Христе. И вот генеалогия Иисуса Христа, родословная Иисуса Христа, может быть восстановлена, прослежена. Есть первый Адам, есть последний Адам. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». То есть это не какое-то самовнушение, самообольщение, это не самовозвеличивание, самолюбование за счет родословных. Это настоящая жизнь. Вот зачем дается это родословное. А дальше в 9 главе продолжается родословное, но продолжается она с акцентом на колено Левия. 2 стих. «Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи». То есть получается, что первые из израильтян, упомянутые здесь, были левитами, священниками. Кстати, я напомню, а те, кто слушал наши прошлые передачи, и так помнят об этом, что далеко не все левиты были священниками. Левиты так или иначе занимались служением, но священство принадлежало семье Аарона. Соответственно, более узкое подразделение, если хотите, внутри колена Леви. А дальше говорится о слугах, о рабах, которые обслуживали храм. 3 стих. «В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри», ну и так далее. Тут, соответственно, говорится вот полная такая родословная этих людей. И получается, что были разные люди, у каждого из них были свои служения. И среди прочего говорится здесь о певцах, говорится о музыкантах, о том, у кого какое было служение. У каждого из перечисленных здесь было свое служение в храме. Расписано здесь очень подробно, например, 17 стих. «А привратники», и дальше говорится о привратниках, которые вот служили в храме, 18 стих, «и до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных». То есть каждый человек посвящен своему определенному служению. 22 стих. «Всех же выбранных в привратники к порогам было 212». Ну и вот опять идет такая вот четкая градация, такое разделение. 25 стих. «Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии 4 начальника привратников». Ну и так далее. То есть очень все подробно. Ну и в самом конце 9 главы начинается разговор о семье Саула. 44 стих. «У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела». И мы постепенно подошли к семье Саула. И вот мы переходим к 10 главе. И тут перед нами впервые серьезное различие между книгами царств и книгой Паралипоменон. Я напомню, что слово «паралипоменон» означает «опущенное», «пропущенное». То есть тут как бы дается и другая сторона. Есть такой судебный принцип, да будет выслушана и другая сторона. Так вот, если в книге царств или в книгах царств подробно говорится об истории Саула, то в книге Паралипоменон здесь всего одна глава об этом. Почему? Да потому что о жизни Саула подробно говорится в истории человеческой. И то, что подробно описывается в человеческой истории, у Бога доносится очень коротко. Почему? Потому что эти люди, важные с человеческой точки зрения, по большому счету отвернулись от Бога. Мне интересно, если посмотреть о нашей истории, о тех, кто сегодня кажется известными людьми, о тех, кто кажется популярными людьми, кто из них будет удостоен, или, скорее так, кто из нас будет удостоен места в Божьей истории. Вот с одной стороны книга человеческая, с другой стороны книга Божья. Да, кстати, я отлично понимаю, что сейчас кто-то из тех, кто нас слушает давно, скажет, ну как же книга человеческая? Ведь это же богодухновенное священное писание. Разумеется, и с этим никто не спорит. Однако Бог доносит до нас две разные точки зрения. И читая книгу Паралипоменон, мы не можем уйти от этой мысли, потому что действительно история излагается иначе. Так о чем же 10 глава? Какие из дел Саула избрал Бог, чтобы сказать именно о них? В 10 главе подробнее всего говорится о смерти Саула. А теперь я думаю, что вы вспомните, а те, кто не вспомнят, найдут на сайте или где-то в соцсетях наши прошлые беседы. Читая первую и вторую книги царств, мы подробно говорили о том, кто убил Саула. Мы пришли к некоему выводу, но сказали, что обязательно вернемся к этому вопросу, когда дойдем до книг Паралипоменон. Так вот, давайте напомним эти события. Его смертельно ранил филистимлянин. Вы помните, что Саул смертельно ранен? Он просит своего оруженосца добить его, потому что он отлично понимает, что ничего хорошего от филистимлян его не ждет. Оруженосец отказывается это сделать, он не поднимает руку на Божьего царя. Саул падает на свой собственный меч, и тут история зависает, потому что приходит амаликитянин, видит сложившуюся ситуацию, и амаликитянин приходит к Давиду и фактически говорит, что убил Саула. Этот амаликитянин отлично понимал, какая вражда между Давидом и Саулом, и ожидал, очевидно, какого-то вознаграждения. И, как вы помните, кончилось это все для амаликитянина весьма и весьма печально. Так кто же виновен в смерти Саула? Давайте начнем читать 10 главу. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуе, и погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне и Анафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. Сказал Саул оруженосцу своему, «Обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. К когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. Пока вроде бы все совпадает с той историей, которую мы с вами видели в книгах царств. Скажу все-таки несколько слов про амаликитянина. Скорее всего, когда он пришел, Саул все-таки был уже мертв. И вот амаликитянин приходит к Давиду, зная, что Давид и Саул враги, он желает получить награду. Я вот не знаю, я колеблюсь здесь, что вот этот амаликитянин, он соврал или он правду сказал. Но в любом случае очевидно, что амаликитянин на самом деле не был виновен в смерти Саула. Если он придумал всю эту историю ради награды от Давида, то, скорее всего, он был просто глупцом. И за эту глупость свою, и за это вранье свое он поплатился.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возможно, и другая ситуация. Если действительно этот амаликитянин добил Саула. Но и в этом случае с Божьей стороны, в Божьем изложении истории, он только инструмент. Амаликитянин не виновен в смерти Саула. Почему мы так говорим? А вот давайте посмотрим. 10 глава 1 книги Паралипоменон, 8 стих. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом, и положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис, Галаадский, все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. А теперь послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Мы подошли к самому главному, к 13 стиху. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Давайте разберемся с конца, с 14 стиха. Первый вопрос. Кто убил Саула? Я думаю, что не случайно в книгах царств вопрос об этом так и остается открытым. В книге Паралипоменон мы получаем окончательный ответ. Умертвил Саула Бог. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание здесь на то, что даже в русском переводе не слово «убил», а слово «умертвил». Интересно, что в еврейском языке, в древнееврейском, библейском еврейском языке существует 6 синонимов, которые можно переводить как «убить». Но эти синонимы имеют несколько разные значения. Знаете, почему Бог имеет право забрать жизнь? И знаете, почему только Бог имеет на это право? Потому что только Бог может дать жизнь. Вот никто другой, только Бог. Соответственно, и только Бог имеет право эту жизнь забрать. Именно поэтому здесь не убил, говорится, а умертвил. Если вы считаете, что человек имеет право забирать жизнь, то сначала покажите, как человек этот может жизнь давать. Только не цитируйте тот факт, что вот у нас ведь рождаются дети. Да, рождаются. Но жизнь-то ребенку, по большому счету, все равно даем не мы. Жизнь ему дает Бог. Если не верите, спросите у тех супружеских пар, которые пробуют иметь детей. А вот не получается. Итак, поскольку у нас нет возможности самостоятельно дать жизнь, у нас нет права эту жизнь отбирать. И в этой ситуации, в этом конкретном случае, 10 глава расставляет все точки над «и». Бог умертвил Саула. Поэтому вопрос о том, какова была роль амаликитянина, мы совершенно спокойно можем оставить открытым, и от этого ничего не изменится. Некоторым нашим оппонентам кажется, что пока на все вопросы мы не получим ответа, уверовать невозможно. Нет-нет, друзья, есть вопросы, на которые мы не получаем ответа, и это нормально, потому что ответом на них становится нечто более важное, нечто более крупное. Неважно, виновен амаликитянин или нет, важно, что Бог умертвил Саула. И второй вопрос. За что? За то, что Саул не взыскал Господа. За то, что он обратился к гадалке, к прорицательнице. И вот это обращение к прорицательнице было уже последней каплей, которая переполнила чашу Божьего гнева. Кстати, в связи с этим вполне понятно, почему Саул умер такой позорной смертью. И эта смерть столь четко, столь полно описана. Ну, потому что, знаете, иногда говорят, собаки — собачья смерть. Наверное, не совсем так. Но есть некая взаимосвязь. Фактически, своей жизнью Саул презрительно отнесся к Богу. В результате Бог ровно с таким же презрением отнесся к Саулу. Саул умер за грех, который он совершил к смерти. За грех, который стал следствием того, что в свое время Саул отвернулся от Бога. Очень часто Бог и сегодня поступает, ну, не совсем так, как тогда, конечно. Но получается немножко по-другому. Человек начинает с презрением относиться к Богу, и он оставляет человека в стороне. Он убирает его из своего служения. Он выводит человека или даже выталкивает человека на обочину. Я видел таких людей. Это пасторы, которые в какой-то момент сказали, что им не нужно, не интересно христианское служение, им не интересен сам Бог. И зачастую эти люди делают вид, что все в жизни у них нормально. На самом деле ничего нормального там нет. И знаете, один из самых больших, самых главных вопросов – это вопрос о том, кого вы слушаете. Саул пошел к прорицательнице. И 14 стих еще раз. «А не взыскал Господа». Кого вы слушаете? Вы слушаете голос Божий? Или вы слушаете голос, который звучит через людей? Вы стремитесь к Богу? Или вы стремитесь найти свое удобное место в этом мире? Понимаете, какая штука? Удобное место в мире порой бывает далеко от Бога. Можно оказаться на обочине духовной жизни, можно оказаться на обочине служения, и при этом по-мирски тебе будет очень удобно. Вот никто не трогает, вот никто не дергает, и сердце не болит, и душа не тревожится. Как-то один проповедник спросил у христиан, это была большая группа христиан, «Скажите, пожалуйста, — начал он, — вот болит ли у вас сердце? И есть ли в вашей жизни тревога?» И он остановился. И некоторые из этой группы стали говорить, «Не-не-не-не, Господь посылает нам исцеление, Господь посылает нам мир». А потом проповедник говорит, «Вы знаете, я еще не закончил вопрос. Болит ли у вас сердце? Есть ли в вашей жизни тревога? за тех, кто еще не с Господом». И слушатели так встрепенулись. «А, ну тогда, конечно, болит. Ну тогда, конечно, и есть и тревога». И, наконец, проповедник делает вывод. Он говорит: «Знаете, сейчас вы ответили правильно. Но вывод за каждым из вас. То есть каждый из вас должен посмотреть, что на самом деле в вашей жизни происходит. Можно очень удобно жить, но при этом оказаться на обочине служения, на обочине общения с Богом». Саул пытался все последние годы своей жизни, да я бы сказал, большую часть своей жизни, он пытался обеспечить себе удобное существование. Вот есть у него враги. Он с этими врагами пытается разобраться. Кстати, интересно, что среди его врагов были и филистимляне, и Давид. Странно, правда? И те, и другие с одной стороны оказались для Саула. Саул пытается сделать, чтобы ему было удобно. В результате оказывается в таком состоянии, когда он уже непригоден для служения, когда уже непригоден для того, чтобы Бог через него действовал. А кого вы слушаете? За кем вы идете? С этим вопросом я и хотел бы вас сегодня оставить. В следующий раз пойдем дальше. Я думаю, что, кстати, в начале нашей следующей встречи мы нарисуем с вами такой планчик книги «Паралипоменон», чтобы нам потом в этой книге не затеряться. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.